Дорогие братья и сестры, программу продолжает наша рубрика «Гость в студии», и я вам представляю мою гостью. Это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна. С Новым годом, с Рождеством, с Крещением Господним.
Здравствуйте, дорогая моя Валентина Федоровна. Со всеми вас праздниками, с Новым годом по новолетию. И, мои дорогие радиослушатели, я опять встречаюсь с вами с любовью и с поздравлением.
Тамара Никитишна, ну что ж, будем говорить о тех событиях, которые прошли, буквально имели место где-то вот в конце года и в начале этого года, и о том, что грядет, каковы ваши планы. Давайте поговорим сегодня об этом.
Давайте. Во-первых, для чего я так рано, как называется, так рано 23-го улетела в Москву?
23 декабря прошлого года?
Да, 23 декабря, потому что 24 декабря в Общественной палате при Федеральном собрании был круглый стол путем преподобного Сергия «Любовью и единением спасемся». Конечно, я не могла не принять участие, получив приглашение туда, не могла не принять участие, и поэтому улетела 23-го. 24-го была на подворье, и я должна сказать, что это все действительно очень интересно, значимо. То есть собираются общества духовные наши и патриотические, духовные. Все, что связано с возрождением России, одним словом я скажу. Очень много обществ. И Ольгинское общество Ольги Александровны там, в Германии. И Елизаветинское, Сергиевское общество. Даже есть фонд там. Естественно, я тоже предложила докладик небольшой. Это театр «Слово на патриаршем подворье города Екатеринбурга», где я тоже, когда мне дали слово, сказала о нашей духовной работе на подворье, о наших программах. Мы почти все программы, так сказать, представляем на радио, и вы знаете, ну вот я напоминаю, что было там посвящено очень много и Романовым наших программ, и великой княгине Елизавете Федоровне 150-летию, и мировой войне мы посвятили. Кстати, любопытная новость, вот я об этом не говорила, Валентина Федоровна. Вы знаете, в Белграде, в Сербии, был поставлен памятник нашему государю Николаю Александровичу. Инициатива фонда исторической перспективы, который возглавляет Наталья Алексеевна Нарочницкая. Это было сделано, вот этот памятник был водружен нашему государю, поскольку говорили уже об этом. Мировая война началась там, в защиту наших христианских братьев. И государь, как выразился даже наш патриарх, там наш патриарх присутствовал, Кирилл, и выразили, что государь поплатился своей короной. Вот взрыв-то ведь как результат мировой войны, воспользовались вот этим, понимаете, чтобы разломать и уничтожить российскую державу. Mm-hmm. Понимаете, это очень серьезный процесс. Я должна сказать вам и вам, дорогие радиослушатели, что вот этот вот обращение внимания к Первой мировой войне, обращение внимания, которое мы заметили, да, есть, это была тоже инициатива Фонда исторической перспективы. Они выпускают интересные документы. Они защищают правдивость и правильность Великой Отечественной войны. Взгляд на Отечественную войну 812 года. То есть это колоссальная работа и нужная работа сегодня для нас, соотечественников ее. И вот я очень рада за Наталью Алексеевну, поэтому, вы знаете, когда я была там, была в Москве, была вот на этом заседании, поняла, что это тоже идет, так сказать, путь к возрождению, духовному возрождению именно России, понимаете, не под каблучком у Запада или Америки, а вот идет за свое национальное начало, за свою нацию, за детей, за все, понимаете, вот там и казаки были, ну, в общем, огромное количество, и все выступали, всем давали по поводу возрождения того, другого, третьего, именно национального. И о храмах шла речь. Это нужно вообще тогда делать отдельную передачу, но у меня сегодня много материала, поэтому я, так сказать, конспективно буквально буду вам представлять. Ну, я рассказала о своем, о нашей работе, о нашей с вами работе на радио.
О нашей работе в общественной палате, да?
Да. И, да, о нашей работе рассказала в общественной палате, что мы делаем на телевидении, на радио, что мы тоже, так сказать, здесь на Урале тоже делаем наше дело, понимаете? Тем более Урал – это же особый город, да, Екатеринбург, откуда я прибыла. Мой доклад был интересен, как мне сказали. Я на докладе, после доклада подарила протоиерею Всеволоду Чаплину, подарила Наташе Ивановой книжечку, где у нее три духовные поэмы. Ну, тоже это, я считаю, что важно. Пусть знает, что мы здесь не сидим, сложа руки, что мы тоже трудимся, и духовно трудимся, и много трудимся. Так вот, это что касается общественной палаты, и я на общественной палате объявила, как бы дала, познакомила их с новым проектом, с которым к нам сюда, в Екатеринбург, приехал французский
фотохудожник,
да, Жан-Марк Аракелян, познакомил нас здесь. И я после встречи, общения с ним, он был и в Алапаевске и так далее, и после общения с ним, длительного, прямо скажем, не один день, сколько он был здесь с переводчиком, конечно, ну ничего, я поняла, что приезд его чрезвычайно важен, и именно на Урал, потому что его интересует Алапаевск. Вот здесь Екатеринбург – это царственные мученики, это августейшая наша семья. Алапаевск – это романовские. Дальше – князья, это династия, это тоже представитель романовской династии. И я получила от него очень много материалов. Я должна сказать, что и Новоспасский монастырь о нем писал, и вот очень много интересных материалов выпущено в этом, как сказать, в интернете есть о нем, можно прочесть. И я заявила, чтобы включили в резюме этого круглого стола поддержку проекта, совместного вот этого проекта вот, Жана Марка Аракеляна. «Улыбка святой великой княгини Елисаветы Федоровны в Лебедином озере.
Петра
Ильича Чайковского». Да. Вы понимаете, это тоже надо вдуматься. Кажется, несовместимое что-то есть. Но, вы знаете, я буквально вот вчера или позавчера Валентина Федоровна написала письмо в Елисавета Сергинский фонд, фонд, который просветительское общество, целый фонд существует, который возглавляет госпожа Громова. Вот я в ее адрес написала свое мнение, мое видение вот этого проекта, когда приезжает человек из другого государства, да, из Франции, у меня, так сказать, через общение его, который не помнит, не знает, откуда его родственники, далеко очень, понимаете, отодвинулось, но мне это понятно, когда я с ним беседую, разговариваю, мне понятно, что это генетический приезд, он непростой. Он не просто так, понимаете, это, как бы сказать, зов предков, зов генов, когда он приезжает сюда вот с такой, а почему взрыв России, я считаю, что Россия, державная Россия, да, наши державники все, они относились ко всем национальностям, а России было 180 национальностей, в России было царское, да, и государь ко всем относился с огромным уважением, ведь его любили татары, башкир, его все любили, понимаете? И давайте вспомним, и титулы, и земли получали князья, и татарские, и багратионы, будем говорить, грузинские, и армянские, и так далее. То есть все национальности. И титулы, ведь около трона люди были. Господин князь Юсупов, он же был после Сергея Александровича городоначальником, ну, генерал-губернатором Москвы. Понимаете, то есть, ну, так сказать, судьба его, мы знаем, что он участвовал в неблагополучном, будем говорить, деле, но сегодня мы об этом говорить не будем. Я просто говорю о том, что титулы получали
разные национальности.
Да, это очень ценно. И вот я думаю, что его предки когда-то тоже, наверное, были именно в державной России. И именно вот эти взрывы 5-го года, 17-го, многих выбросил еще 5-й год из России, понимаете? А 17-й, он уже перевернул вообще все социальные слои, когда вообще это был поток из России. И, конечно, а уже убийство нашего государя, убийство семьи, это еще было дополнительным толчком, когда покидали Россию, потому что страшно. Именно, я хочу обратить внимание, на культурный слой. Ученые, образование, смотрите, Шаляпин, Рахманинов, что делается? Уезжали, оставляли. И вот, понимаете, какая вещь? Покидали Россию. Ведь Россию мог покинуть и государь. У него была такая возможность. И Елизавета Федоровна. У нее тоже была такая возможность. Но вот вы понимаете, вот эта вот фраза, если во спасении России нужна искупительная жертва, я буду этой жертвой, говорит государь, эта жертва заложена во всех. Они остались жертвой во спасении России. И Елизавета Федоровна осталась жертвой. Посмотрите, какой, да? Немка принимает православие, муж, убийство. Ей казалось бы, бросить, убежать из этой страшной страны, которая растерзала на глазах мужа. Я хочу сказать, что вместо этого, вместо того, чтобы бежать, мстить...
Он стал искупительной жертвой.
Он стал искупительной жертвой.
России.
И да, государь, и Елизавета Федоровна, и князья Романовы,
тоже,
это тоже...
Тоже искупительная,
искупительная жертва.
Жертва.
Ведь она не убежала из России, а... Она пошла к убийце, к террористу, чтобы пробудить в нем человеческие чувства. Ну, будем говорить, покаяние внутреннее. С каким смирением она все это делала, понимаете? И будущее ведь тоже на высоте царской власти, ведь у нее был свой двор. Это же был двор Елизаветы Федоровны Романовой, великой княгини, двор Марии Павловны, было же 8 или 9 малых дворов.
Ну да, дворов таких,
же об этом, да.
Около большого двора.
Да, да, около центрального большого двора. Вы понимаете, и она все это оставляет, она отказывается, раздает, оставляет себе только то, что она вкладывает в строительство Марфо-Мариинской обители, то, что она может отдать всем людям, простым людям, то есть на благотворительность все оставляет. И это ценнейший, и это, понимаете, это подвиг женщины. А посмотрите, давайте параллель, перекинем наш взор, наш взгляд, нашу мысль на Петербург, Ксения Петербургская. Все. Вы думаете, она была бедна? Она не была бедна. Если муж ее пел в императорском хоре с императрицей Елизаветой Петровной, это были не бедные люди, понимаете? Вот, и она тоже совершает этот, она подвиг ее родства совершает во спасение души своего мужа. И Елизавета Федоровна, если мы сделаем параллель, ведь он убит тоже без покаяния, он же насильственной смертью, и она, как христианка, это понимала, что нужна молитва. Молитва нужна. Нужен молитвенный подвиг во спасении убиенной души ее мужа. Понимаете? Почему я об этом так много сказала? Вот о Елизавете, о ее подвиге. До самого конца. До самой шахты. Где она осталась с улыбкой. Я получила вчера письмо, где он пишет. Когда они стояли перед шахтой, и она услышала, что сейчас их расстреляют и бросят, там тоже была и вздох, и вот эта вот улыбка света. Улыбка, посланная убийцам. Отче, прости им, бо не ведают, что творят. Понимаете, как это, какая глубина, какое мистическое проникновение вот в человека из другой страны. Ну, мы это можем понять, мы знаем. А вот как он проникает через что, вот она его этим и потрясает.
А он из... его предки, они все-таки наши, выходцы, да, из России?
Ну, он не знает своих предков.
Он не знает,
я слышал,
да?
Вот армянские корни у него там где-то, понимаете? Давно ведь он не знает откуда. Ну, вот они во Франции. Может быть, ведь по всей земле они были разбросаны. Кто куда уехал? У них же были передвижения большие. Ведь, может быть, до этого жили где-нибудь в одной стране, сбежали потом, в другой и так далее. Потом уже... Он уже, так сказать... Даже не помнит, кто его дедушка, бабушка, по-моему, так я в переводе понимала. Ну, если он приедет сюда, и у нас будет круглый стол здесь, в Лентенфёрде, мы зададим этот вопрос, и, может быть, более точно будем знать. Потому что вот меня вот... лично, вот знаете, меня лично интересует вот этот вот проект. Потому что я лично в нем вижу... промысел, покаянный промысел, потому что вот эта жертва, он может даже не осознавать это. Но ведь, Валентина Федоровна, царская семья была сожжена, а вот здесь ее останки, понимаете, все, не осталось ничего. А вот от Романовых, которых забросили в шахту, их не успели сжечь, их бы тоже сожгли, Валентина Федоровна. Там бы все было уничтожено, зарыто и сожжено и зарыто. Ведь с царской семьей нечто подобное же делали. Сбрасывали, вытаскивали и так далее. Все вот эти манипуляции с уничтожением, да? А их они не успели. И они были, так сказать, их тела были подняты на поверхность, и гробы были увезены из Алапаевска через всю Сибирь,
Китай.
Через Китай в Харбин. А сколько наших убежало, уехало в Харбин? Харбин же был фактически русским. Понимаете? Вот туда. И потом уже они преданы в Китае. А вот Елизавета Федоровна и монахиня, выполнен был ее завещание, ее наказ похоронить там. И она обрела со своей келейницей покаяние в Гефсиманском саду на Святой Земле, понимаете? А остальные оказались погребенные вот сейчас, в настоящее время, в парке Пекина. Это частный парк, частная территория. Но я считаю, что, несмотря на то, что это частная территория, это наши предки, понимаете? Поэтому я думаю, что вопрос этот вполне может быть решен, и моя мысль... То есть у него, может быть, нет, он ее не осознает, но она там есть, она заложена. Что такое покаяние? Это не только молитва, это возвращение на землю, в родную землю. Те, которые отдали свои жизни во имя спасения России, они должны быть возвращены сюда, те, которые во имя спасения отдавали свои жизни. Посмотрите, вот у нас сейчас Великая Отечественная война, сплошные же вот эти вот группы поисковые ищут погибших. Ведь это тоже глаз истории, глаз совести. И поэтому он просто говорит, вот надо проехать этот путь туда. Ему в голову, конечно, никогда не придет, то надо их вернуть сюда. У него этого нет. И я ему даже это пока не говорила, пока это все в письме. Но я ему это письмо послала. Он мне вчера принес, он вчера прислал просто ошеломительный ответ. Что оно его потрясло, это письмо. Ну, понятно, он об этом не думал, он этого не сознавал, но это заложено. И я думаю, что вот этот проект, который мы будем с вами еще развивать вместе с ним, и, может быть, еще не один раз здесь встретимся и будем говорить, потому что это очень важный момент. Потому что я лично мечтаю, Валентина Федоровна, и меня поддержат, наверное, все радиослушатели, что не просто они должны, Романовы, возвращены в Россию, а возвращены вот в эту, на эту шахту, которая обогрённая их кровью, понимаете? Вот они здесь, и вот эти святыни, новомученики алапаевские, должны занять свое место. И тогда Урал, это не только святой квартал, это станет святой Урал. С Голгофой Уральской. Это же Голгофа, Валентина Федоровна. И все слушатели со мной согласятся. И Екатеринбург, и Алапаевск – это Голгофа. Это Уральская Голгофа. И когда мы читаем, что вот возрождение России начнется вот из середины, с Урала, где-то вот, я понимаю, наверное, да. Наверное, да, потому что здесь все как бы все этому предписано. Вот предписано где-то промысел, где-то все это заложено. Посмотрите, мы сделали круглый стол на Радио России, и я прочла вот это письмо Валентина Федоровна, письмо Елизаветы Федоровны. Я хочу вам его тоже прочитать. Здесь вы и услышите, мы услышим, и радиослушатели услышат. Она пишет: «Я испытала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не ведают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто крат больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть, но великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем и увеличивающееся раскаяние, умилостивят Преснодеву, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит». Валентина Федоровна, вот вам и искупительная жертва. Я просто вот, знаете, вот без слез не могу это читать. И теперь вот перебрасываем туда мостик, да? Жан многого, конечно, не знает. Он не знает этой глубины, которую мы знаем. И вот он нам приносит из какого-то глубинки, приносит нам нашу боль.
Из какой-то глубинки французской.
Франции, да, французской. И дарит нам это. Он ничего не просит. Он дарит нам этот проект. Возьмите. А в проекте я читаю: Боже мой, там же заложено покаяние, там же заложено будущее, там же заложено: молитесь, покайтесь, ибо близко время. Да? Близко время. Понимаете, он будет здесь, я думаю, что мы, когда еще с ним поговорим,
ну, еще должен что-то... приехать сюда.
Да, должен приехать, вот перед тем, как уехать за визой во Францию, он приедет сюда.
Это фотохудожник французский.
Фотохудожник, да. Да, да. Вот посмотрите, и он как бы фотохудожник, вот он не только образование кинематографический, университет парижский, у него теологическое образование, прекрасно знает латынь. Вот, у него, он учился теологии в Ливане, был в Индии вместе с матушкой Терезой. Помогал. Он был ее тоже помощником. Даже много было этих подвижников у матери Терезы. Был в Японии, в Китае и так далее. Поэтому вот его проект выношен, наверное, выношен временем и выношен генами. Понимаете, его что-то толкнуло в Россию, а именно генетическая правда. Понимаете? И вот он очень хорошо пишет, он собирается книгу писать, вот эту вот выставку делать. И я вот его...
Выставку, посвященную...
Да, «Улыбка»,
«Улыбка святой Елизаветы Федоровны».
Да, да, да. Угу. Мы уже, знаете, даже подарили ему запись моего зятя, это с английским оркестром из «Лебединого озера», это тема девушки потрясающая. Вот, подарили ему, он очень тронут. И на Радио России я отправила. Я думаю, что, может быть, мы здесь тоже дадим кусочки вот этой вот темы, роскошной темы из «Лебединого озера», что не может не волновать, в чем и заложена вот эта вот лебединая верность. Лебединая верность, понимаете, она в самой музыке звучит. Верность не только мужу, а верность России. Понимаете, это верность, она, это такое огромное понятие. Он пишет о любви ее к мужу и верности, но мы сегодня должны видеть это шире, это верность России. Понимаете, лебединая верность, погибаю с улыбкой на устах, с пением иже херувимы мы уходим в вечную жизнь, понимаете, с улыбкой. И он великолепно это понимает. Я думаю, что он нам потом все это сам расскажет.
Ну да, откуда это все-таки?
Откуда? Ну я, вы знаете... Да.
Откуда это в нем, во французском, так
он
сказать?
Он вам немножечко потом расскажет сам нам, эту любопытную вещь. Но вы знаете, какая вещь? Когда он мне подарил, показал образ Богородицы, я увидела и говорю... А я не знала, что это лик Богородицы. Угу. Я ему говорю, ой, это же улыбка Джоконды. Он на меня так посмотрел. Я говорю, да-да-да, хотите, я прочту вам, что такое улыбка Джоконды? И читаю из нашей программы, несколько строчек вот эти читаю. Улыбка Джоконды в загадке нетленна, но писана на возрождение холсте. Ее же улыбка жива, безвременна. И в космос уйдет на кометном хвосте. Все так же от ладана розовый лился тот свет от младенца к апсидам в крестах, когда Симеон к небесам удалился с такой же улыбкой на ветхих устах. Ему это перевели. Он... Реакция была очень сильная. Я говорю, это же улыбка. Mm-hmm. Все. И вот как-то вот все так же, как и Лебединое озеро, mm-hmm. я ему сказала, что mm-hmm. озеро это тоже не просто озеро. Это озеро, где отражается лебединая шея и лебединая верность. Она отражается в озере, когда плавают лебеди, да? Mm-hmm. Они отражаются. Мы часто смотрим, как красиво они отражаются. Вот эта верность отражается mm-hmm. в воде. Вы посмотрите, какой, вот последнее mm-hmm. все потрясающее, какой потрясающий образ, какая метафора mm-hmm. роскошная, да? И вот это же надо, это может чувствовать художник.
Ну да, вот. Он почувствовал это.
Я очень рада, что мы с вами говорим, потому что при нем всего не скажешь, когда он будет здесь. Мы будем в основном его слушать, ну, его да. рассказ. Mm-hmm. А сегодня немножко хотелось...
О нем предварить,
о
да?
О нем. Mm-hmm. Я бы хотела, чтобы слушатели услышали. И я думаю, что это будет тоже огромной нашей поддержкой. Наша с вами встреча, поддержка mm-hmm. наших радиослушателей будет поддержкой этого проекта. Mm-hmm. Понимаете?
То есть у вас вот в планах именно вот разработка этого проекта,
да?
Разработка
да,
этого проекта.
Да, тут очень интересно. Здесь особая статья – это его письма. Mm-hmm. Понимаете, он, вот видите, он художник. Mm-hmm. И вот его ощущение света – свет, тень. Понимаете, mm-hmm. у оператора, он же снял несколько фильмов, которые получили премии и так далее, но он, это все ушло в прошлое. Он взял простой фотоаппарат, совершенно простой, и с ним работает. И работает очень интересно. И вот это свойство света, а Романовы, а Господь, мы говорим, что такое Господь? Свет Христов осветит всех. Mm-hmm. Вот от этого света... И я думаю, что идет многое. Понимаете, фотография – это тоже свет. Mm-hmm. Лебединое – это тоже. Это все свет. И у него великолепные есть. Он мне даже предложил, давайте сделаем вот эту вот фразу mm-hmm. Со светом Дюбеси, лунный свет. Mm-hmm. Мы принесем, я принесу на передачу запись Владика Чепиноги «Лунный свет». Мы дадим, потому что он будет звучать в программе. Я уже, так сказать, посмотрела, как бы сказать, примерила как туфли. Как это будет? Это интересно. Это интересно. Я думаю, что удастся какие-то вещи сделать. Я тут многое слышу, то, чего он, может быть, не слышит, а я слышу просто потому, что у меня театр. И mm-hmm. вот он мне дал эту презентацию, и презентация сделана почерком специалиста кино. Mm-hmm. То есть вот такая, знаете, движущийся проект, да, голос накладывается, как в кино, полутона. Все решено в полутонах, mm-hmm. и голосовых, и зрительных. На что я ему говорю, что а вот в театре слова это нужно все сделать реально. Голос... Люди должны услышать этот голос. Они должны услышать слово. Mm-hmm. И театр имеет возможность, театр слова, этот голос и письма передать слушателю. Не просто зрителю, мы в общем это вот воспринимаем, он сделал эту презентацию. А я ему сказала, а вот здесь будет это иначе.
То есть будет прочитано, да, письма его?
Прочитано. Вы посмотрите, какие тексты.
Ну, я давайте его... несколько, может быть.
Немножко.
Немножко почитаем, да?
Да, давайте его тексты.
Его, да.
Он придумал письма, которые бы Елизавета Федоровна писала бы своей бабушке, королеве Виктории. И, ну, вот вы услышите, какая точность в этом есть. Давайте. Понимаете, какое проникновение. Он там уже сочиняет письма... ответы бабушки, бабушки Елизавете, он уже это сочиняет, он же, если он живет, он мне написал, что мне, и кто-то прочтет, я написала, непременно, пришлите мне уже наброски этого письма, я посмотрю. Вот посмотрите его текст, текст не ее текст, придуманным им, первоисточник на французском языке. Я его попросила, мы попросим его непременно прочесть как первоисточник, как он, авторское чтение. А я в переводе дам. Я опустилась на колени, шел снег, забыв о перчатке, которую держала в руке. Я подняла тело Сергея Александровича. Эче хомо. Через несколько дней, когда тюремщик открыл мне дверь камеры Каляева, я смотрела на Каляева и снова «Эче хомо». У меня была Библия и икона для Каляева. Я ему их передала. У него был такой взгляд. Я сказала, убив моего мужа, ты убил и меня. Это пишет француз. Убедительно? В переводе. И вот смотрите, как увязывается фотография. Этот фотограф был учеником Прокудина Горского и имел псевдоним Сигнус Аугустус. Так вот, это его псевдоним. Это псевдоним этого художника. И почта его Сигнус Аугустус. Выражение его лица было таким, будто какое-то другое лицо находилось всегда позади фотографа, и старался его защитить. Я расскажу тебе об этом позже. Пишет Елизавета Федоровна вот в этом его письме. Его. Через нее. Смотрите, да? Какая трансформация какая идет. Мы с ним принадлежали к адептам нового искусства, называемого фотографией. Описать свет. Но как это сделать? Мы обсуждали книгу, в которой говорится о метафизике света, написанную флорентийским поэтом и философом XVI века Марчелло Фичини. В этой книге рассматривались основы описания света. Все, что было написано в этой книге, было абсолютно прекрасно. Во-первых, ничто не представляет лучше природу добра, чем свет. Во-вторых, в сфере чувств появляющийся свет сразу становится реальностью, наиболее чистой и наиболее возвышенной. В-третьих, свет обладает большой легкостью и свободой, нежели все другие вещи. Он обладает пространственностью и может рассеяться в одно мгновение. В-четвертых, свет имеет свойство находиться перед предметами, проникать сквозь них, очень тихо лаская и не вредя им. В-пятых, тепло, которое его сопровождает, почти всегда питательно. Оно согревает, рождает жизнь, но может ее и уничтожить. В-шестых, пока свет присутствует, и пока он находится везде и во всем, он ничем не испорчен. Он ни с чем не смешан. Но как это осуществить на практике? Наш фотограф добавил, свет хрупок и уязвим. Странная реакция, но настолько истинная. Итак, я увидела горчичное зерно, о котором нам говорит Евангелие. Оно наиболее маленькое и непрочное из семян. Однако это действительно свет, который нас будет освещать в Царстве Небесном. Что сказать о хрупкости красоты? Цветы красивы. Благодаря их собственной хрупкости, которая проявляется в том, как они повернуты к питающему их источнику, которым является свет, хрупкость. Станет ли она красотой?
Итак, творчество нашего нового, вашего нового друга.
Нашего
французского фотохудожника Жана Марка Аркеляна, наверное, несет такую главную идею. Покайтесь,
да.
Ибо приблизилось Царствие Небесное. Да?
Да.
Вот
да.
Я думаю, что это такая основная главная идея,
да,
которую
да.
вы
да,
бы
да, да.
хотели поддержать и как-то провести через проект.
Через проект.
Тот проект, который вот вы задумали с театром слова.
И с ним тоже.
И с ним тоже, взаимно.
Он, да, говорит, что он готов приехать и работать, и за несколько месяцев мы создадим нечто, создать нечто необыкновенное.
Ну, посмотрим.
Он мечтает об этом,
потому что
он мечтает, но ведь это же люди, понимаете? Я ему уже показала Дениса.
По крайней мере, вы будете к этому стремиться.
Я буду стремиться.
Театр слова будет к этому стремиться.
Будет стремиться, потому что, вы знаете, Валентина Федоровна, это уже под занавес, как говорится. Ведь я же создала проект, поэтические души говорят. И в поиске такой души, такого человека, я нашла сначала художника.
Вот вам Господь послал.
И Господь мне еще одного послал.
Хорошо.
И опять же... поэтическую душу.
Все, пока мы сегодня не будем больше раскрывать ничего, потому что мы и так достаточно много сказали. Я вам благодарна за то, что вы пришли и рассказали о ваших планах, о планах на будущее и о том, что происходило в конце прошлого года, тоже рассказали. Спасибо вам. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии с рассказом о будущем была народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Я вам очень благодарна. До новых встреч.
И я очень благодарна. До новых встреч.
До свидания.
Очень благодарна. Спасибо огромное. Я с радостью посещаю эту студию.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.